Глава 8. В телефонных справочниках 5 районов Нью-Йорка я нашел более 100 Одалов, но ни одного Фрэнка. Установив в пятницу в 9:30 утра этот факт, я сел за свой стол и попробовал найти выход из положения. Проблема оказалась слишком мелкой, чтобы обсуждать ее с Вулфом, да к тому же его не было на месте. Сол Пензер приехал ровно в 9 утра, и Вулф, вместо того, чтобы, как обычно, подняться в оранжерею, спустился на первый этаж и, надев плотное пальто и широкополую касторовую шляпу, преодолел вслед за Солом 7 ступенек крыльца и сел в Херон-седан. Вулф, естественно, знал, что если включить на полную мощность обогреватель, в машине будет жарко, как в печке, однако не доверял любой технике сложнее тачки. Ведь даже когда за рулем был я, Вулф все равно опасался, что его высадят в каком-нибудь диком и пустынном месте джунглей Лонг-Айленда. Собрав волю в кулак, я попытался переключиться на дело Фрэнка Одала, искать которого было все равно, что тыкать пальцем в небо, причем исключительно из-за того, что Вулф предпочел второй из 3 вариантов. К тому же мысленно я был на Лонг-Айленде. На моей памяти Вулф для своих целей еще никогда не разрабатывал столь хитроумную авантюру, как ту, в которую он собирался втянуть Льюиса Хьюита. И мне, конечно, следовало быть там. Гений нужен лишь для искры свечи зажигания, но при этом кто-то должен следить за тем, чтобы не потек радиатор и не сдулись покрышки. Если бы за рулем был кто-нибудь другой, а не Сол Пензер, я непременно настоял бы на том, чтобы поехать с Вулфом. Вулф сказал, что Сол будет присутствовать при разговоре. А он единственный, кому я доверил бы решение любой проблемы, случись мне сломать ногу. Я снова переключился на Фрэнка Одала. Самым простым решением проблемы было справиться в отделе условно-досрочного освобождения штата Нью-Йорк и спросить, числится ли у них некий Фрэнк Одал. Но, конечно, не по нашему телефону. Если федералы пронюхают, что мы после показания Куэйла тратим время и деньги на Одала, то сразу догадаются, что дело не в благоразумии, а в попытке доказать причастность Одала к убийству Элтхауза, чего я не мог допустить. И тогда я выбрал самый безопасный путь. Если кто-то из ФБРовцев прочтет мои заметки и решит, что я переоцениваю их способности, то он просто не знает наших фамильных секретов. Я тоже не знаю всех их секретов, но зато хорошо изучил ФБР. Предупредив фрица, что ухожу, я, надев пальто и шляпу, спустился с крыльца, дошел до гаража на 10-й авеню, воспользовался с разрешения Тома Халлорана их телефоном, набрал номер редакции газет и попросил соединить меня с Лоном Коэном. Лон был на редкость сдержан. Он не стал спрашивать меня, как мы выкрутились из ситуации с миссис Брунер и ФБР, а лишь поинтересовался, где может получить бутылку бренди. «Я тебе непременно пришлю, если ты ее заработаешь. Можешь начинать прямо сейчас». Около 2 лет назад некоего Фрэнка Одала закрыли за мошенничество. Ему могли скостить срок за хорошее поведение, и тогда он сейчас в списке условно-досрочно освобожденных. Хочу заняться социальной работой, найти этого парня, причем очень быстро, чтобы начать курс перевоспитания. Можешь позвонить мне по этому номеру. Чем раньше, тем лучше. Я дал Лону номер телефона гаража. Видишь ли, я держу свою социальную работу в секрете, поэтому, ради бога, никому не говори. Лон ответил, что 1 часа ему вполне хватит, и я пошел взглянуть на автомобили. Вулф каждый год покупает новый, полагая, что тем самым уменьшает риск аварии, но оставляет право выбора за мной. Я склоняюсь к покупке Роллс-Ройса, хотя будет обидно избавляться от такого автомобиля после года эксплуатации. В тот день я не нашел ничего достойного, на что можно было бы обменять наш Херон. Мы с Томом как раз обсуждали приборную панель Линкольна, когда зазвонил телефон, и я ушел. Звонил Лон, сказать, что он все узнал. Фрэнка Одала освободили условно-досрочно в августе, и он останется под наблюдением до конца февраля. Он жил в доме номер 2553 по Ламонт-авеню в Бронксе и работал в отделении агентства Дрискола по аренде недвижимости, расположенном в доме номер 4618 по Гранд Конкурс. Лон сказал, лучший способ помочь ему исправиться — пригласить на игру в покер. А я ответил, что тогда уж лучше на игру в кости. Я решил поехать на метро, причем не с целью сэкономить деньги клиента, а чтобы наконец-то разобраться со слежкой. Прошло 2 дня и 2 ночи с тех пор, как ФБР, вероятно, нами заинтересовалось, и 25 часов с тех пор, как федералы попросили пиратцу лишить нас лицензии. А я пока не обнаружил никаких признаков того, что у меня появилась компания. Хотя я, конечно, постоянно петлял и старался не оглядываться. И вот теперь можно было проверить, что к чему, в более спокойной обстановке. Я дошел до станции метро Grand Central и сел в поезд, идущий на окраину города. Если вам кажется, что за вами хвост, и вы хотите его вычислить, старайтесь двигаться во время движения поезда, а на остановках держаться поближе к дверям, чтобы в случае чего выскочить. В часы пик это проделать довольно сложно, но сейчас была лишь 10:30 утра. К тому же поезд шел на окраину. Я засек его уже на 3-й остановке. Точнее, не его, а их. Их было 2. Коренастый тип, ниже среднего роста, с большими карими глазами, которые он не знал, куда деть. И субъект, смахивавший на Грегори Пека, но только с маленькими, скрученными в трубочку ушами. Весь фокус, просто ради прикола, состоял в том, чтобы они не поняли, что их вычислили. И когда я выходил на станцию 70-я улица, то уже не сомневался в победе. Оказавшись снова на свежем воздухе, я продолжил играть в кошки-мышки. Избавиться от хвоста на улицах Нью-Йорка, если вы действительно этого хотите, и у вас есть хотя бы немного мозгов, проще простого. Для этого существует масса уловок, и нужно всего-навсего выбрать вариант, наиболее соответствующий времени и месту. Я немного пофлонировал по Тремонт-авеню, поглядывая на часы и номера домов, пока не заметил свободное такси. Когда такси оказалось в 30 ярдах от меня, я припустил между припаркованными машинами, остановил такси, велел таксисту прибавить газу и увидел, как Грегори Пэк таращится на меня во все глаза, а коротышка растерянно топчется на другой стороне улицы. Проехав 7 кварталов, такси остановилось на красный свет. Проверив на сей раз тылы и удостоверившись, что все чисто, я дал таксисту адрес агентства по аренде недвижимости, и когда загорелся зеленый свет, мы поехали дальше. Офисы филиалов агентств по аренде недвижимости нередко располагаются на самой верхотуре, но этот находился на 1-м этаже многоквартирного дома, который и обслуживало агентство. Я вошел. Офис оказался маленьким, всего 2 письменных стола, журнальный стол и картотечный шкаф. За ближайшим от двери столом сидела красивая молодая леди с копной черных волос, которых вполне хватило бы для одного из битлов. Когда она улыбнулась и спросила, чем может быть полезно, мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы развеять чары. Такие женщины в рабочее время определенно должны сидеть дома. Я ответил, что хотел бы видеть мистера Одела. Повернув свою прелестную головку, она кивнула в дальнюю часть комнаты. Он сидел за 2-м столом. Прежде чем подходить, я хотел рассмотреть его получше. Впрочем, одного взгляда оказалось более чем достаточно. Некоторые мужчины после отсидки, пусть и непродолжительной, падают духом, но только не этот. Парень был размером с орешек, но крепкий орешек. Белокожий и светловолосый, очень элегантный. Серый костюм в полоску явно обошелся ему или кому-то еще по меньшей мере в 2 сотни. Встав со стула, парень представился и пожал мне руку. Ему было бы куда проще, будь у него отдельный кабинет. Соседка наверняка не знала, что заперта в одной клетке с бывшим заключенным. Я сказал, что меня зовут Арчи Гудвин, и протянул визитную карточку. Внимательно рассмотрев визитку, Он сунул ее в карман и широко улыбнулся. «Боже мой, как же это я вас сразу не узнал! Я ведь видел ваши фото в газетах!» Моя фотография не появлялась в газетах вот уже 14 месяцев, а он в это время мотал срок, но я решил не заострять внимание. «Годы никого не красят», — объяснил я. «Вы можете уделить мне несколько минут?» Ниро Вулфу поручили небольшую работенку, связанную с человеком по имени Морис Элтхаус, и он надеется получить от вас кое-какую информацию. Одел даже глазом не моргнул и не пал духом, а просто сказал: «Это тот парень, которого убили?» «Все верно. Полиция наверняка уже приходила по вашу душу. Рутина. Но мы в частном порядке занимаемся другим делом, опосредованно связанным с вашим. Если вы думаете, что сюда приходила полиция, то нет, не приходила. Кстати, почему бы нам не присесть?» Он вернулся за свой письменный стол, а я сел на стул с другой стороны. «А что за другое дело?» «Оно немножко запутанное. Касается расследования, которое он проводил, когда его убили. И вы можете что-то об этом знать, если встречались с ним в тот период. Скажем, в ноябре, в конце ноября». «Так вы встречались?» «Нет. Последний раз я видел его 2 года назад в зале суда, когда люди, которых я считал своими друзьями, сделали из меня козла отпущения».
«Из какой стати полиции ко мне приходить?»
«Ну, когда они занимаются делом об убийстве, то пытаются расколоть буквально всех. Хотя ваша фраза насчет козла отпущения крайне любопытна. Может иметь отношение к тому, что мы хотим узнать. Короче, мог ли Элтхаус фальсифицировать свои материалы? Он случайно не входил в число друзей, сделавших из вас козла отпущения?»
«Господи, ну, конечно же, нет. Он не был моим другом. Мы встречались всего 2 раза. Когда он писал свой материал или готовил его, он искал более крупную рыбу. Я был всего лишь ловким риэлтором, работавшим на агентство недвижимости Брунера».
«Агентство недвижимости Брунера». Я наморщил лоб. «Что-то не припомню эту фамилию в вашем деле. Хотя я, конечно, плохо знаком с вашим делом». «Значит, это ваши друзья из агентства недвижимости Брунера сделали из вас козла отпущения?»
«Вы определенно не знакомы с моим досье», — улыбнулся Одел.
«Это были кое-какие левые дела, в которых я участвовал. И все выплыло на суде. Люди из фирмы Брунера повели себя очень мило. Очень мило. Вице-президент даже устроил мне встречу с самой миссис Брунер. Вот тогда-то я и увидел Элтхауза во второй раз. В кабинете у нее дома. Она тоже была со мной, очень мила. Поверила всему, что я сказал ей. И даже оплатила мне адвоката. Частично. Видите ли, она поняла, что я был замешан в левой сделке. Но я объяснил, что не знал, в какую авантюру ввязался. А ей не понравилось, что человека, работавшего на ее фирму, впутали в грязные делишки. Я называю это милым».
«Я тоже.
Странно только, что вы не вернулись в фирму Брунера, когда вы смогли. Они не захотели взять меня обратно».
«А вот это уже не слишком мило, да?»
«Ну, это их философия. Ведь как-никак я был осужден. Президент их компании весьма несговорчивый мужик. Я, конечно, мог пойти к миссис Брунер, однако у меня еще осталась какая-никакая гордость. К тому же я узнал, что у Дрискола открылась вакансия». Одел снова улыбнулся. «Впрочем, я не считаю, что оказался у разбитого корыта. Отнюдь. В этом бизнесе полно возможностей, а я еще молодой». Он открыл ящик письменного стола. «Вы дали мне визитку?» «А вот вам моя». Он вручил мне не одну визитку, а примерно 10, и снабдил информацией об агентстве Дрискола. У агентства было 9 офисов в 3 районах Нью-Йорка. Оно имело в своем распоряжении более 100 зданий и предоставляло лучшее обслуживание в агломерации. У меня возникло стойкое ощущение, что Дрискол тоже был
очень милым. Я получил слишком много ненужной информации, чтобы продолжать слушать чисто из вежливости. Поэтому я поблагодарил Одела и по дороге к двери взял на себя смелость переглянуться с красивой молодой леди. Она ответила мне улыбкой. Определенно, очень милое место. Я шагал по освещенной холодным зимним солнцем Гранд Конкурс, понемножку остывая. Там в офисе мне не предложили снять пальто. И одновременно прокручивая в голове перечень странных совпадений. Первое. Миссис Брунер рассылала экземпляры твоей книги. Второе. Морис Элтхаус собирал материалы, статьи о ФБР. Третье. Агенты ФБР убили Элтхауза или, по крайней мере, были в его квартире в момент убийства. Четвертое. Элтхаус встречался с миссис Брунер. Был у нее в доме. Пятое. Человек, работавший на фирму миссис Брунер, получил срок. Из него сделали козла отпущения после выхода статьи за подписью Элтхауза. Это не было простым совпадением. Скорее, причиной и следствием, приведшими к чертовски запутанной ситуации. Я начал сортировать информацию, но нашел столько возможных комбинаций, что окончательно запутался. По моей логике, убийцей могла оказаться даже сама миссис Брунер. А это уже ни в какие ворота не лезло, так как она была нашей клиенткой. В итоге я сделал один единственный вывод. В этом стоге сена пряталась иголка, и нам следовало ее найти. Вулф в очередной раз обвел меня вокруг пальца. Он всего-навсего спросил у Ярмака, насколько безобидными были статьи Элтхауса для ТикТока. И всего-навсего, не сумев придумать ничего более умного, велел мне найти Одела. И вот поглядеть, куда это меня завело. Даже если бы Вулф находился дома, я не мог ему позвонить. И уж тем более не мог позвонить Хьюиту, так как прослушать телефонную линию за городом для федералов плевое дело. Поместье последнего было с десяток параллельных телефонов, а Вулфа наверняка пасли, поскольку он велел Солу не обращать внимания на слежку. Я помню, как однажды... Впрочем, замнем для ясности. Однако я отнюдь не собирался возвращаться домой и держать все в себе до возвращения Вулфа. Я нашел телефонную будку, позвонил миссис Брунер и пригласил ее на ланч в Рустерман в 12:30. Она согласилась. Затем я позвонил в ресторан Феликсу и попросил оставить для меня кабинет с хорошей звукоизоляцией на втором этаже. Феликс обещал все сделать в лучшем виде. Я поймал такси и поехал в Рустерман. После смерти Марко Вукчича Рустерман несколько утратил былое великолепие. Вулф отказался от шефства над рестораном, хотя раз в месяц и посещал заведение. Ну а Феликс, в свою очередь, периодически наведывался в старый особняк из бурого песчаника за советом. Иногда Вулф приглашал меня и Фрица на обед в ресторан, в маленький кабинет наверху, причем на первое нам всегда подавали щавелевый суп. Короче, этот кабинет был мне хорошо знаком. Миссис Брунер опоздала всего на 10 минут, которые я с удовольствием скоротал с Феликсом. Она заказала двойной сухой мартини с маринованной луковкой. Вот уж никогда бы не подумал. Я ожидал, что она будет пить херес или дюбоне, и уж, конечно, без всякого лука. Когда принесли напитки, она сразу сделала 3 добрых глотка и, убедившись, что официант закрыл за собой дверь, сказала: «Я, естественно, ничего не стала спрашивать по телефону. Что-нибудь случилось?» Чтобы поддержать компанию, я тоже заказал себе мартини, но без маринованной луковки. И, сделав глоток, ответил: «Ничего особенного. Вулф сегодня нарушил сразу 2 правила. Пропустил утреннее посещение оранжереи и уехал из дому по делам. По вашим делам. А он сейчас на Лонг-Айленде. навещает нужного человека. Возможно, из этого что-нибудь и выйдет. Но не стоит радоваться раньше времени. Что до меня, то я съездил в Бронкс повидать человека по имени Фрэнк Одел. В свое время он работал на вас, на агентство недвижимости Брунер. Ведь так? Одел? Да. Я не... Нахмурилась миссис Брунер. Ах да, тот маленький человечек, который попал в беду. Но разве он не в тюрьме? Он уже вышел. Досрочно освободился несколько месяцев назад. Миссис Брунер продолжала хмуриться. Но зачем, ради всего святого, он вам понадобился? Это длинная история, миссис Брунер. Я сделал глоток. Мистер Вулф решил для начала слегка проверить деятельность ФБР в Нью-Йорке и окрестностях. И среди прочего мы узнали, что некий Морис Элтхаус собирал материал о ФБР для статьи в журнале. А 7 недель назад журналиста убили. В этом деле явно стоило покопаться, и мы навели кое-какие справки о нем. Мы узнали, что пару лет назад он написал статью под названием «Рэкет в недвижимости», после публикации которой человек по имени Фрэнк Одел был осужден за мошенничество. Мистер Вулф просил меня наведаться к нему. Я его нашел, встретился с ним, выяснил, что он работал на вашу фирму, и решил о нем спросить. Но о чем вы хотите спросить? У меня всего-навсего пара вопросов. Например, насчет Мориса Элтхауза. Вы были хорошо с ним знакомы? Но вообще не знакомы. Если верить Одалу, он приходил к вам домой, был у вас в кабинете. «Все верно, приходил», — кивнула миссис Брунер. «Я вспомнила о его визите, когда прочитала об убийстве. Она воинственно выставила вперед подбородок. «Мистер Гудвин, мне не нравится ваш тон. Вы намекаете на то, что я что-то скрываю?» «Да, миссис Брунер, намекаю. Возможно, вы действительно кое-что скрыли. Но лучше прояснить ситуацию до ланча, а не после него». Вы наняли мистера Вулфа для некой работы, выполнить которую практически невозможно. И самое малое, что вы сейчас можете сделать, рассказать обо всем, что может иметь хоть какое-то отношение к нашему делу. Тот факт, что вы были знакомы с Морисом Элтхаузом, по крайней мере, встречались с ним, естественно, вызывает вопросы. Вы знали, что он работал над статьей о ФБР? Позвольте мне закончить. Вы знали, или хотя бы... подозревали, что ФБР замешано в его убийстве. Вы поэтому разослали книги о ФБР. Вы поэтому обратились к мистеру Вулфу. Расслабьтесь. Нам просто нужно знать то, что знаете вы. Вот и все. Она отреагировала именно так, как нужно. Женщина, способная, не моргнув глазом, швырнуть чек на 100 000, вряд ли привыкла выслушивать подобные умозаключения от наемного работника. Но она справилась. Она даже не стала считать до 10, по крайней мере, вслух, а просто глотнула мартини, посмотрела мне прямо в глаза и, поставив бокал, сказала: «Я и не думала что-то скрывать. Мне просто не пришло в голову приплетать сюда Мориса Элтхауза. Точнее, пришло в голову, когда я вспомнила о нем, но не во время разговора с мистером Вулфом. Все дело в том, что я действительно ничего не знаю. Я услышала об убийстве Элтхауза и вспомнила, что встречалась с ним. Однако единственной связью с ФБР было то, что рассказала мне мой секретарь, мисс Дакус. Просто женская болтовня. Она и сама-то толком ничего не знала. И это не имело никакого отношения к моей рассылке книги о ФБР. Я разослала после того, как прочла, и решила, что все сколько-нибудь важные люди должны ее прочитать». «Ну что? Я удовлетворила ваше любопытство?» «На все 100. Правда, тут возникает другой вопрос. И не забывайте, что я работаю на вас. Что конкретно сказала вам мисс Дакус?» «Да так, пустая болтовня. Она жила по тому же адресу. Впрочем, она и сейчас там живет. Ее, что значит, по тому же адресу? В одном доме с убитым. Моррисом Элтхаузом в Гринвич-Виллидже. Ее квартира на втором этаже, прямо под ним. В тот вечер она выходила, а вскоре после, вечер убийства... Да, и перестаньте меня перебивать. Вскоре после возвращения домой она услышала на лестнице чьи-то шаги, и ей стало любопытно, кто бы это мог быть. Она подошла к окну и, увидев, как трое мужчин выходят из дома и заворачивают за угол, сразу подумала, что это ФБРовцы. По ее словам, они выглядели типично для агентов ФБР. Как я уже говорила, она ничего толком не знала, ну а я не знала о наличии хоть какой-то связи между Моррисом Элтхаузом и ФБР. Вы спрашивали меня, была ли я в курсе того, что он пишет статью о ФБР. Нет, пока вы мне об этом не сообщили. И меня оскорбляет ваше предположение, будто я что-то скрываю. Миссис Брунер посмотрела на часы. Уже начало второго, а у меня в половине третьего встреча. Заседание комитета, на которое я не могу опаздывать. Нажав два раза на кнопку на столешнице, я извинился за то, что пригласил даму на ланч и морю ее голодом. Через пару минут Пьер принес суп из омара, и я велел, не дожидаясь звонка, через 10 минут подавать голубей. Тут возникал один деликатный вопрос. В интересах дела мне следовало сообщить миссис Брунер, что в этом ресторане нас с Вулфом и наших гостей всегда кормят бесплатно. Поэтому счет за ланч не будет включен в накладные расходы. Но подобное замечание казалось явно неуместным, учитывая, что нам подавали голубей по-московски, шампиньоны по-польски, салат «Беатрис» и суфле «Эрмен-Анвиль». И я решил промолчать. Более того, я не стал возобновлять разговоры мисс Дакус, поскольку предметом общего интереса было в первую очередь ФБР. Итак, миссис Брунер получила 607 благодарственных писем за книгу, в основном состоящих из одной-двух любезных фраз, 184 неодобрительных письма, иногда с весьма крепкими выражениями, 29 анонимных ругательных писем. Я удивился, что последних было всего 29, ведь в среднем на 10 тысяч человек приходилось примерно 200 членов общества Джона Бёрча и подобных ультраправых организаций. За кофе я вернулся к разговору о мисс Дакас, поскольку успел произвести кое-какие подсчеты. Если Вулф уедет с гостей в 4 часа, то домой вернется около 5:30. Хотя может уехать, скажем, в 5, и тогда вернуться в 6:30, испытывая острое желание отдохнуть после опасной поездки в темноте среди тысяч коварных машин. Значит, все нужно сделать после обеда. Когда Пьер, подав нам кофе, вышел, я сказал: «Мистер Вулф, естественно, захочет встретиться с мисс Дакус. Возможно, она, как вы утверждаете, ничего и не знает, но Вулф должен сам в этом убедиться. Вы не могли бы попросить мисс Дакус подъехать сюда сегодня в 9 вечера? Не исключено, что кабинет в нашем доме прослушивает». «Но я ведь уже сказала, что это всего лишь пустая женская болтовня». Я ответил, что она наверняка права. Однако Вулф — мастер вытягивать полезную информацию из людей, которые занимаются пустой болтовней. И когда мы допили кофе, я отвел миссис Брунер в кабинет Феликса. Она позвонила оттуда мисс Дакас и обо всем договорилась. Проводив миссис Брунер до машины, я вернулся обратно, чтобы выпить еще одну чашечку кофе. Вулфу я смогу позвонить только тогда, когда буду уверен, что они с Хьюитом закончили ланч. И так я сидел и прокручивал в голове весь разговор. Похоже, я упустил один важный момент. Не спросил, находилась ли мисс Дакас в кабинете миссис Брунер во время ее встречи с Моррисом Элтхаузом и Фрэнком Оделлом. Конечно, мисс Дакас и сама нам расскажет. Хотя Вулф привык, что я обычно не упускаю подобных деталей. Да я и сам к этому привык. Интересно, а вдруг это Сара Дакус рассказала полиции о тех троих мужчинах? Нет, не может быть. Разве что она все выдумала. Или когда говорила с полицией, или когда говорила с миссис Брунер. Из окна дома номер 63 она никак не могла видеть, как они шли к припаркованному за углом автомобилю и тем более не могла разобрать регистрационного номера. И вообще, если она действительно что-то видела, мы получим подтверждение первого варианта, что Элтхауза убили агенты ФБР, а вовсе не той версии, которая нам нужна. Ну и что с того? Ведь согласно плану Вулфа, этот вариант теперь был не так уж и бесполезен. Я вспомнил, как вчера, пересекая Вашингтон-сквер во время осмотра городских достопримечательностей, подумал о том, какое интересное совпадение, что Арбор-стрит находится в Гринвич-Виллидже, где живет Сара Дакус. Теперь же все это казалось чем-то большим, нежели простым совпадением, а скорее причиной и следствием. В 3 часа я отправился в кабинет Феликса и набрал номер телефона Льюиса Хьюита. Есть нечто странное в том, как в его дворце реагируют на телефонные звонки. Но в конце концов я услышал голос Вулфа. «Да, Арчи». «И да, и нет», — ответил я. «Впрочем, скорее нет. Я в ресторане «Рустерман». Мы с миссис Брунер были здесь на ланче. Если я успею вернуться сюда до 7:30, то смогу обо всем доложить до обеда. Мы также вполне сможем здесь пообедать, так как кое-кто придет сюда в 9 вечера обсудить пару вещей». «Мне приехать сюда?» «Да, сэр». «Но почему здесь? Почему не в кабинете, у себя дома?» «Тут безопаснее. Если, конечно, не хотите, чтобы привлекательная молодая женщина пару часов практически сидела у вас на коленях под звуки орущего радио». «Что за молодая женщина?» «Сара Дакус, секретарь миссис Брунер. Я обо всем доложу. Когда приедете?» «Если приеду». «Очень хорошо». Вулф повесил трубку. Я набрал номер, который знал на зубок, и сообщил Фрицу, что мы обедаем в Рустермане, и поэтому отбивные из оленины в маринаде придется оставить на завтра. После чего я нашел в телефонном справочнике номер миссис Дэвид Элтхаус. Но когда она взяла трубку, решил не спрашивать ее ни о чем по телефону. Я всего лишь хотел узнать, упоминала ли когда-либо Моррис девушку по имени Сара Дакус. А поскольку мне предстояло убить еще 3 часа, я вполне мог и прогуляться. Я спросил, сможет ли миссис Элтхаус принять меня примерно в 5:30. И она ответила «да». Покинув кабинет, я сообщил Феликсу, что сегодня мы с Вулфом обедаем у него.